Глава 14. Подвиги Левасера. Утром, за час до отплытия, к борту Лафудор подошла маленькая туземная лодка, легкая каноэ. В ней сидел мулат в коротких штанах из невыделанной кожи и с красным одеялом на плечах, служившим ему плащом. Вскарабкавшись, как кошка, по веревочному трапу на борт, мулат передал Левасеру сложенный в несколько раз грязный клочок бумаги. Капитан развернул измятую записку с неровными, прыгающими строчками, написанными дочерью губернатора. «Мой возлюбленный, я нахожусь на голландском бриге Джон Гроув. Он скоро должен выйти в море. Мой отец-тиран решил разлучить нас навсегда и под опекой моего брата отправляет меня в Европу. Умоляю вас о спасении. Освободите меня, мой герой, покинутая вами, но горячо любящая вас, Мадлен». Эта страстная мольба до глубины души растрогала горячо любимого героя. Нахмурившись, он окинул взглядом бухту, ища в ней голландский бриг, который должен был уйти в Амстердам с грузом кож и табака. В маленькой, окруженной скалами гавани, брига не было. И Левасер в ярости набросился на мулата с требованием сообщить, куда девался корабль. Вместо ответа мулат дрожащей рукой указал на пенящееся море, где белел небольшой парус. Он был уже далеко за рифами, которые служили естественными стражами цитадели. «Брик там!» — пробормотал он. «Там!» — лицо француза побледнело. Несколько минут он пристально всматривался в море, а затем, не сдерживая более своего мерзкого темперамента, заорал. «А где ты шлялся до сих пор, чертова абразина? Почему только сейчас явился? Кому показывал это письмо? Отвечай!» Перепуганный непонятным взрывом ярости, мулат сжался в комок. Он не мог дать какого-либо объяснения, даже если бы оно у него и было, так как его парализовал страх. Злобно оскалив зубы, Левасер схватил мулата за горло и, дважды тряхнув, силой отшвырнул к борту. Ударившись головой о планшир, мулат упал и остался неподвижным. Из полуоткрытого рта побежала струйка крови. — Выбросить эту дрянь за борт! — приказал Левасер своим людям, стоявшим на шкафуте. «А затем поднимайте якорь, мы идем в погоню за голландцем!»
«Спокойно, капитан. В чем дело?»
И Левасер увидел перед собой широкое лицо лейтенанта Каузака, плотного, коренастого и кривоногого бретонца, который спокойно положил ему руку на плечо. Пересыпая свой рассказ непристойной бранью, Левасер сообщил ему, что намерен предпринять. Каузак покачал головой.
«Голландский бриг. Нет, это не пойдет. Нам никто этого не позволит.
Какой дьявол может мне помешать?»
Вне себя не то от гнева, не то от изумления вскричал Левасер.
«Прежде всего, твоя собственная команда. Ну, а кроме нее есть еще капитан Блад».
«Капитана Блада я не боюсь».
«А его следует бояться. Он обладает превосходством в силе, в мощи огня и в людях. И, думается мне, он скорее потопит нас, чем позволит нам разделаться с голландцами. Я ведь рассказывал тебе, что у этого капитана свои взгляды на каперство».
«Да?»
— процедил Левасер, заскрежетав зубами. Не спуская глаз с далекого паруса, он задумался, но ненадолго. Сообразительность и инициатива, подмеченные капитаном Бладом, помогли ему тут же найти выход из положения. Он проклинал в душе свое содружество с Бладом и обдумывал, как ему обмануть компаньона. Каузак был прав. Блад ни за что не позволит напасть на голландское судно, но ведь это можно сделать и в отсутствие Блада. Ну а после того, как все закончится, он вынужден будет согласиться с Левасером, так как спорить уже будет поздно. Не прошло и часа, как Арабелла и Лафудор подняли якоря и вышли в море. Капитан Блад был удивлен, что Левасер повел свой корабль несколько иным курсом, но вскоре Лафудор лег на ранее договоренный курс, которого держалось, кстати сказать, и одетое белоснежными парусами судно, бегущее к горизонту. Голландский бриг был виден в течение всего дня, хотя к вечеру он уменьшился до едва заметной точки в северной части безбрежного водного круга. Курс, которым должны были следовать Блад и Левасер, пролегал на восток, вдоль северного побережья острова Гаити. Всю ночь Арабелла тщательно придерживалась этого направления, но когда занялась заря следующего дня, она оказалась одна. Лафудор, под покровом темноты, подняв на реях все свои паруса, повернул на северо-восток. Каузак еще раз пытался возразить,
против самовольства Левосера. «Черт бы тебя побрал!» — ответил заносчивый капитан. «Судно остается судном. Безразлично, голландское оно или испанское. Наша задача — это захват кораблей, и команде достаточно этого объяснения».
Его лейтенант не сказал ничего. Но, зная содержание письма, привезенного покойным мулатом, и понимая, что предметом вожделения Левосера является не корабль, а девушка, он мрачно покачал головой. Однако приказ капитана есть приказ. И, ковыляя на своих кривых ногах, лейтенант пошел отдавать необходимые распоряжения. На рассвете Лафудр оказался на расстоянии мили от Джонгроува. Брат мадемуазель де Жерон, опознавший корабль Левосера, встревожился не на шутку и внушил свое беспокойство капитану голландского судна. На Джонгроуве подняли дополнительные паруса, пытаясь уйти от Лафудр. Левосер, чуть свернув вправо, гнался за голландцем до тех пор, пока не смог дать предупредительный выстрел поперек курса Джонгроува. Голландец, повернувшись кормой, открыл огонь, и небольшие пушечные ядра со свистом проносились над кораблем Левосера, нанося незначительные повреждения парусам. И пока корабли шли на сближение, Джонгроуву удалось сделать только один бортовой залп. 5 минут спустя абордажные крюки крепко вцепились в Джонгроув, и корсары с криками начали перепрыгивать с палубы Лафудр на шкафут голландского судна. Капитан Джонгроува, побагровев от гнева, подошел к пирату. Голландца сопровождал элегантный молодой человек, в котором Левосер узнал своего будущего шурина. «Капитан Левосер», — сказал голландец, — «это неслыханная наглость. Что вам нужно на моем корабле?»
«Мне нужно только то, что у меня украли. Но коль скоро вы первыми начали военные действия, открыв огонь, повредили Лафудр и убили 5 человек из моей команды, то ваш корабль будет моим военным трофеем».
Стоя у перил кормовой рубки, мадемуазель де Жерон, затаив дыхание, восхищалась своим возлюбленным. Властный, смелый, он казался ей в эту минуту воплощением героизма. Левосер, увидев девушку, с радостным криком бросился к ней. На его пути оказался голландский капитан, протянувший руки, чтобы задержать пирата. Левосер, горевший нетерпением поскорее обнять свою возлюбленную, взмахнул алебардой, и голландец упал с раскроенным черепом. Нетерпеливый любовник переступил через труп и помчался на рубку. Мадемуазель де Жерон в ужасе отпрянула от перил. Это была высокая, стройная девушка, обещавшая стать восхитительной женщиной. Пышные черные волосы обрамляли ее гордое лицо цвета слоновой кости. Выражение высокомерия еще сильнее подчеркивалось низко опущенными веками больших черных глаз. Левосер взбежал наверх и, отбросив в сторону окровавленную алебарду, широко раскрыл объятия, намереваясь прижать к груди свою возлюбленную. Но, попав в объятия, из которых ей уже трудно было вырваться, она съежилась от страха, и гримаса ужаса исказила ее лицо, согнав с него обычное выражение высокомерия.
«А наконец-то ты моя! Моя, несмотря ни на что!» — напыщенно воскликнул ее герой.
Но она, упираясь руками в его грудь, пыталась оттолкнуть его и едва слышно проговорила: «Зачем? Зачем вы его убили?» Ее герой громко засмеялся и, подобно божеству, которое милостиво снисходит к простому смертному, с пафосом произнес:
«Он стоял между нами. Пусть его смерть послужит символом и предупреждением для всех, кто осмелится встать между нами».
Этот блестящий и широкий жест так очаровал Мадлен, что она, отбросив в сторону свои страхи, перестала сопротивляться и покорилась своему герою. Перебросив девушку через плечо, он, под торжествующие крики своих людей, легко перенес свою драгоценную ношу на Лафудр. Ее отважный брат мог бы помешать этой романтической сцене, если бы Каузак со свойственной ему предупредительностью не успел сбить его с ног и крепко связать ему руки. А затем, пока капитан Левосер наслаждался в каюте улыбками своей дамы, лейтенант занялся подробным учетом плодов победы. Голландскую команду посадили в баркас и велели убираться к дьяволу. К счастью, голландцев оказалось не более 30 человек, и баркас, хотя и перегруженный, мог их вместить. Затем Каузак, осмотрев груз, оставил на Джонгроуве своего старшину и человек 20 людей, приказав им следовать за Лафудр, направлявшимся на юг к подветренным островам. Настроение у Каузака было отвратительное. Риск, которому они подвергались, захватив голландский бриг и совершив насилие над членами семьи губернатора Тартуги, совсем не соответствовал ценности их добычи. Не скрывая своего раздражения, он сказал об этом Левасеру. «Держи свое мнение при себе», — ответил ему капитан. «Неужели ты думаешь, что я такой идиот, который сует голову в петлю, не зная заранее, как ее оттуда вытащить? Я поставлю губернатору Тартуги такие условия, что он не сможет их не принять. Веди корабль к острову Вихрен-Магра. Мы сойдем там на берегу и уладим все. Да прикажи доставить в каюту этого щенка Дежерона».
И Левасер вернулся в каюту к даме своего сердца. Туда же вскоре привели и ее брата. Капитан приподнялся с места, чтобы встретить его, нагнувшись при этом из опасения удариться головой о потолок каюты. Мадемуазель Дежерон также встала.
«Зачем это?»
— спросила она, указывая на связанные руки брата.
«Весьма сожалею об этой вынужденной необходимости», — сказал Левасер. «Мне самому хочется положить этому конец. Пусть господин Дежерон даст слово».
«Никакого слова я не дам!» — воскликнул побледневший от гнева юноша, не испытывавший недостатка в храбрости.
«Ну вот видишь», — пожал плечами Левасер, как бы выражая этим свое сожаление.
«Андрей, это же глупо!» — воскликнула девушка. «Ты ведешь себя не как мой друг, ты...»
«Моя маленькая глупышка», — ответил ей брат, хотя слово «маленькая» совсем не подходило к ней, так как она была значительно крупнее его.
«Маленькая глупышка, неужели я мог бы считать себя твоим другом, если бы унизился до переговоров с этим мерзавцем-пиратом?»
«Спокойно, молодой петушок», — засмеялся Левасер. Но его смех не сулил ничего приятного.
«Подумай, сестра», — говорил Анри, — «погляди, к чему привела тебя глупость. Несколько человек уже погибло по милости этого чудовища. Ты не отдаешь себе отчета в своих поступках. Неужели ты можешь верить этому псу, родившемуся в канаве и выросшему среди воров и убийц?»
Он мог добавить еще кое-что. Но Левасер ударил юношу кулаком в лицо. Как и многие другие, он очень мало интересовался правдой о себе.
Мадемуазель Дежерон подавила готовый вырваться у нее крик, а ее брат, шатаясь от удара с рассеченной губой, прислонился к переборке. Но дух его не был сломлен. Он искал глазами взгляд сестры, и на бледном его лице появилась ироническая улыбка.
— Смотри,
— спокойно заметил Дежерон,
— любуйся его благородством. Он бьет человеку, у которого связаны руки.
Простые слова, произнесенные тоном крайнего презрения, разбудили в Левасере гнев, всегда дремавший в несдержанном вспыльчивом французе.
«А что бы ты сделал, щенок, если бы тебе развязали руки?»
И, схватив пленника за ворот камзола, он неистово начал его трясти.
«Отвечай мне! Что бы ты сделал, пустозвон, мерзавец, подлец!»
И вслед за этим хлынул поток слов, значения которых мадемуазель Дежерон не знала, но все же могла понять их грязный и гнусный смысл. Она смертельно побледнела и вскрикнула от ужаса. Опомнившись, Левасер распахнул дверь и вышвырнул ее брата из каюты.
«Бросьте этого мерзавца в трюм!» — проревел он, захлопывая дверь.
Взяв себя в руки, Левасер, заискивающе улыбаясь, повернулся к девушке. Но бледное лицо ее окаменело. До этой минуты она приписывала своему герою несуществующие добродетели. Сейчас же все, что она увидела, наполнило ее душу смятением. Вспомнив, как он зверски убил голландского капитана, она сразу же убедилась в справедливости слов, сказанных ее братом об этом человеке. И на лице ее отразились ужас и отвращение.
«Ну что ты, моя дорогая, что с тобой?» — говорил Левасер, приближаясь к ней.
Сердце девушки болезненно сжалось. Продолжая улыбаться, он подошел к ней и с силой притянул ее к себе.
«Нет, нет!» — задыхаясь, закричала она.
«Да, да!»
— передразнивая ее, смеялся Левасер. Эта насмешка показалась ей ужаснее всего. Он грубо тащил ее к себе, умышленно причиняя боль. Отчаянно сопротивляясь, девушка пыталась вырваться из его объятий, но он, рассвирепев, насильно поцеловал ее. И с его лица слетели последние остатки маски героя.
«Глупышка!» — сказал он. «Именно глупышка, как назвал тебя твой брат. Не забывай, что ты здесь по своей воле. Со мной играть нельзя. Ты знала, на что шла, поэтому будь благоразумна, моя кошечка.
И он поцеловал ее снова, но на сей раз чуть ли не с презрением, и, отшвырнув в сторону, добавил: «Чтобы я больше не видел таких сердитых взглядов, а то тебе придется пожалеть об этом».
Кто-то постучал в дверь каюты. Левасер открыл ее и увидел перед собой Каузака. Лицо бретонца было мрачно. Он пришел доложить, что в корпусе корабля, поврежденного голландским ядром, обнаружена течь. Встревоженный Левасер отправился вместе с ним осмотреть повреждения. Пока стояла тихая погода, пробоина не представляла опасности, но даже небольшой шторм сразу же мог изменить положение. Пришлось спустить за борт матроса, чтобы он прикрыл пробоину парусиной и привести в действие помпы. Наконец, на горизонте показалось длинное низкое облако, и Каузак объяснил, что это самый северный остров из группы Виргинских островов.
«Надо поскорее дойти туда», — сказал Левасер. «Там мы отстоимся и починим Лафудр. Я не доверяю этой удушливой жаре. Нас может захватить шторм».
«Шторм. Или кое-что похуже», — буркнул Каузак. «Ты видишь?»
И он указал рукой через плечо Левасера. Капитан обернулся, и у него перехватило дыхание. Не дальше, как в 5 милях, он увидел 2 больших корабля, направлявшихся к ним.
«Черт бы их побрал!» — выругался он.
«А вдруг они вздумают нас преследовать?» — спросил Каузак.
«Мы будем драться», — решительно сказал Левасер. «Готовы мы к этому или нет, все равно».
«Смелость отчаяния», — сказал Каузак, не скрывая своего презрения, и, чтобы еще больше подчеркнуть его, плюнул на палубу. «Вот что случается, когда в море выходит изнывающий от любви идиот. Надо взять себя в руки, капитан. Из этой дурацкой истории с голландцем мы просто так не выкрутимся».
С этой минуты из головы Левасера вылетели все мысли, связанные с мадемуазель Дожерон. Он ходил по палубе, нетерпеливо поглядывая то на далекую сушу, то на медленно, но неумолимо приближавшиеся корабли. Искать спасение в открытом море было бесполезно, а при наличии течи в его корабле и небезопасно. Он понимал, что драки не миновать. Уже к вечеру, находясь в 3 милях от побережья и намереваясь отдать приказ готовиться к бою, Левасер чуть не упал в обморок от радости, услыхав голос матроса с наблюдательного поста на мачте. «Один из 2 кораблей — Арабелла!» — доложил тот. «А другой, наверное, трофейный». Однако это приятное сообщение не обрадовало Каузака.
«Час от часу не легче», — проворчал он мрачно. «А что скажет Блад по поводу нашего голландца?»
«Пусть говорит все, что ему угодно», — засмеялся Левасер,
все еще находясь под впечатлением огромного облегчения, испытанного им.
«А как быть с детьми губернатора Тартуги?
Он не должен о них знать».
«Но в конце концов он же узнает».
«Да. Но к тому времени, черт возьми, все будет в порядке, так как я договорюсь с губернатором. У меня есть средства заставить Дожерона договориться со мной».
Вскоре 4 корабля бросили якоря у северного берега Вихрен-Магра. Это был лишенный растительности, безводный, крохотный и узкий островок длиной в 12 миль и шириной в 3 мили, населенный только птицами и черепахами. В южной части острова было много соляных прудов. Левасер приказал спустить лодку и в сопровождении Каузака и 2 своих офицеров прибыл на Арабеллу.
«Наша недолгая разлука оказалась, как я вижу, весьма прибыльной», — приветствовал Левасера капитан Блад, направляясь с ним в свою большую каюту для подведения итогов.
Арабелле удалось захватить Сантьяго, большой испанский 26-пушечный корабль из Пуэрто-Рико, который вез 120 тонн какао, 40 тысяч песо и различные ценности стоимостью в 10 тысяч песо. 2/5 этой богатой добычи, согласно заключенному договору, принадлежали Левасеру и его команде. Деньги и ценности были тут же поделены, а какао решили продать на острове Тартуга. Наступила очередь Левасера отчитаться в том, что сделал он, и, слушая хвастливый рассказ француза, Блад постепенно мрачнел. Сообщение компаньона вызвало резкое неодобрение Блада. Глупо было превращать дружественных голландцев в своих врагов из-за такой безделицы, как табак и кожи, стоимость которых в лучшем случае не превышала 20 тысяч песо. Но Левасер ответил ему так же, как незадолго перед этим Каузаку, что корабль остается кораблем,
а им нужны суда для намеченного похода. Быть может, потому что этот день был удачным для капитана Блада, он пожал плечами и махнул рукой. Затем Левасер предложил, чтобы Арабелла и захваченное ею судно возвратились на Тортугу, разгрузили там какао, а Блад навербовал дополнительно людей, благо сейчас их уже было на чем перевести. Сам Левасер, по его словам, хотел заняться необходимым ремонтом своего корабля, а затем направиться на юг к острову Салтатюдос, удобно расположенному на 11 градусе 11 минуте северной долготы. Здесь Левасер был намерен ожидать Блада, чтобы вместе с ним уйти в набег на Маракайбо. К счастью для Левасера, капитан Блад не только согласился с его предложением, но и заявил о своей готовности отплыть немедленно. Едва лишь ушла Арабелла, как Левасер завел свои корабли в лагуны и приказал разбить на берегу палатки, в которых должна была жить команда корабля на время ремонта Лафудр. Вечером к заходу солнца ветер усилился, а затем перешел в сильный шторм, сопровождаемый ураганом. Левасер был рад тому, что успел вывести людей на берег, а корабли ввести в безопасное убежище. На минуту он задумался было над тем, каково сейчас приходилось капитану Бладу, попавшему в этот ужасный шторм, но тут же отогнал эти мысли, так как не мог позволить себе, чтобы они долго его беспокоили.